Христос воскресе! Воистину воскресе! Мир вам, дорогие наши радиослушатели! Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Хотя бессмертный ты во гроб сошел, но адову державу ты разрушил и сам воскрес, как победитель, Христе Божий. Ты мироносицам женам глаголал «радуйтесь», и мир своим апостолам ты дал, даруя падшим воскресение. Так звучит в переводе с аркуна славянского языка на русский главное песнопение пасхальное «Кандак». Со светлой пасхальной радостью отреднивно воскресшим Господе нашим Иисусе Христе приветствую вас, дорогие радиослушатели, в сегодняшней нашей передаче, приуроченной неделе третьей по Пасхе, именуемой святых жен мироносец. Христос воскресе, воистину воскресе, еще и еще раз, снова и вновь, и каждый раз все хочется приветствовать вас, возлюбленные радиослушатели, тем светлым, победоносным восклицанием «Христос воскресе» в эти всерадостнейшие пасхальные дни попратства светлого Христового воскресения. Продолжаем прославлять победоносного тридневно воскресшего Господа нашего Иисуса Христа, дорогие радиослушатели, и знакомим вас с этим величественнейшим праздником, торжеством из торжеств, светлым Христом воскресением. Итак, все предосторожности, принятые первосвященниками и старейшинами народа иудейского для охранения гроба Господня, обращены были промыслом к славе воскресения Спасителя из мертвых в третий день по смерти, как предсказали пророки и предрек сам Господь апостолам, книжникам и старейшинам народа иудейского и всему народу. Глубокое утро третьего дня по смерти Христовой или в первый день недели по восходе зари, но до полного еще рассвета произошло великое землетрясение. Ангел Господень, шедший с небес, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Зрак ангела был как молния, и одеяние его было как снег. От страха сотрясавшиеся стригущие и быша, яко мертвые, и рассеялись. Так Господь расторг врата адовые своим божественным всемогуществом, воскресил свое человечество и положил основание всеобщему блаженному воскресению. Своими многократными явлениями по воскресенье своем, в продолжении 40 дней Господь засвидетельствовал истину своего воскресения из мертвых, поставив себя живо во многих истинных знамениях пред апостолами, и же, как сами о себе говорят они, с ним я духом и пихом по воскресенье его из мертвых, деньми четырдесятьми являясь им. В то время Христос, говорит Святой Златоуст, уже не постоянно был с апостолами, не так, как до воскресения. Заметь, не сказал Лука, 40 дней, но деньми 40, так как Христос являлся и опять скрывался. Для чего так? Дабы возвысить мысли учеников и не допустить их обращаться с Ним по-прежнему. И не без причины Он являлся им, но потому, что тщательно заботится об устроении двух вещей, о том, чтобы поверили воскресению и чтобы, наконец, думали о нем выше, чем о простом человеке. Почему же он явился не всем, а только апостолам? Потому что народу, не знавшему неизреченного таинства, он показался бы привидением, если и сами апостолы сначала не верили, приходили в смущение и нуждались прикосновение рукою и в общении трапезы, то, чего следовало ожидать от народа. Поэтому-то воскресение неопровержимо доказывается чудесами для того, чтобы оно несомненно было не только для современников, но и для всех родов последующих. В самом деле, если он не воскрес, но пребывает умершим, то каким образом апостолы совершали чудеса его именем? Поэтому-то и сам Христос оставался на земле после воскресения 40 дней, давая видеть себя в течение продолжительного времени, дабы ученики не считали видимого привидением. Да и этим он не удовольствовался, но присовокупил еще и трапезу, о чем далее и говорит Лука. «С ними же и еды». Это всегда и апостолы поставляли свидетельством воскресения, говоря, «Иже с ним я духом и пихом». Потому, говорит Златоуст, и вкушал Господь пищу с апостолами, чтобы они не почли явление Его за призрак. Являлся Господь по воскресении Своим в другом виде, с другим голосом, в другом образе, предстоя пред апостолами, не был ими узнаваем. Явление Иисуса Христа по воскресении Его можно уподобить солнечному восходу, который, начинаясь с зари, постепенно увеличивается и достигает полноты своей. В Слове Божьем явление Господа воскресшего, воспоминаемое в неделю Пасхи, открыты следующие. Первый из членов новосожденной своей церкви, глава я, Иисус Христос, по воскресении своем, как упоминают наши церковно-богослужебные книги, явился Пречистой Матери Своей. Так и в богослужении в неделю жен Мироносец церковь, обращаясь к Богоматери, воспевает: «Воскресшего, видевши Сына Твоего и Бога, радуйся, со апостолы Бога благодатное, чистое, и еже радуйся первые, яко всех радости вину восприял Иси Богомати всенепорочные». Далее, начиная с первого дня Пасхи и до самого отдания светлого праздника, в продолжении шести недель, мы постоянно слышим торжественную песнь Пресвятой Деве Ангел, вопияше благодатнее чистая, Дева, радуйся, и паки реку радуйся, твой сын воскресе, тридневен от гроба. Из этих песней можно заключать, что Богоматерь видела Господа и первое услышала от ангелов благовестие о воскресении Его. Исторические сказания действительно повествуют о том, что Господь по воскресению Своем прежде всех явился Пречистой Матери Своей. И первые оба, говорит Синоксарь, во Святую Великую Пасху воскресение Божией Матери познаваемо бывает прямо сидящей гроба с Магдалиною, яко же глаголит Матфей. Что говорит Матфей? В одном месте находим беже ту при погребении Мария Магдалина и другая Мария, сидящая прямо гроба. В другом прииде глубокое утро воскресения Христова Мария Магдалина и другая Мария, видите гроб. Какое лице скрывается здесь под выражением «другая Мария»? Синоксарь указывает в нем Пресвятую Деву, Матерь Господа, что весьма естественно и более чем вероятно. Если бы это была не она, то евангелист вместо неопределенного другая сказал бы, какая именно Мария. Во-первых, потому что здесь же, говоря о двух Мариях, одну прямо назвал Магдалиной. Во-вторых, потому что, недавно повествуя о распятии Господа и упоминая о присутствующей при кресте святых жёнах, святый повествователь означил каждую из них собственным ее прозванием. «Бях уже ту, говорит, и жены, в них же бе Мария Магдалина, и Мария и Иакова, и Иосии и мати сыну Зеведеева, то есть Соломия, и иные многие». Употребляя вместо определенного выражения неопределенная другая Мария, святой Матфей, очевидно, имеет намерение отличить сию Марию от всех прочих известных Марии и указать именно на ту, которую христиане могли узнать и без прямого названия, и которой враги христианства не должны были знать. Впрочем, Синоксарь между женами, приходившими на гроб и видевшими воскресение Спасителя, разумеет ту, которая названа Марию Иосифовою. Иосиф был сын Иосифа, обручника Пресвятой Девы, но чтобы воскресение не казалось сомнительным по явлению воскресшего Матери Своей, евангелисты глаголят, что он первый является Магдалине Марии. Святой Дмитрий Росовский, описывая жизнь Марии Магдалины, также замечает, что первое явление Господа было Пресвятой Деве. От Господа толь Бяше любима, пишет он о Магдалине, яко первый всех по пречистой матери своей, Господь своим по воскресении явлением почти ю. Первой после Богоматери, воскресший Иисус Христос явился Марии Магдалине. По прошествии дня покоя утром в первый день недели сия благочестивая жена вместе с другими мироносицами пошла ко гробу Господа, чтобы помазать тело Его благовониями. Приближаясь ко гробу, мироносицы в недоумении говорили между собою, кто отвалит нам камень от двери гроба. Но видят, что камень, который би вели зело, уже отвален от гроба, и гроб открыт. Магдалина, думая, что тело Господа перенесено отсюда в другое место, тотчас и поспешно удаляется. Спутницы же ее вошли во гроб, и, не найдя тела Господа, недоумевали. Тогда перед ними предстали ангелы в блистающих ризах. Жены были в страхе и потупили взоры на землю. «Что ищете живаго с мертвыми?» — вещали им ангелы. «Несть зе, но воста. Помяните, яко же глагола вам. Приедите, видите место, иде же лежа Господь. И скоро шедше рците учеником Его, яко воста от мертвых, и се варяет вы в Галилее, там Его узрите». Но Магдалина предварила своих спутниц с известием к апостолу Петру и Анну, что нет тела Господа во гробе. Апостолы немедленно поспешили туда и, войдя во гроб, нашли на нем одни пелены и плат, бывший на голове погребенного Спасителя, и возвратились домой. Магдалина, пришед опять ко гробу Господа, стояла подле гроба и плакала, не зная, где найти тело Господа. В это время она, обратившись назад, видит, но не узнает стоящего Спасителя. Он спрашивает ее: «Жена, что плачешь, кого ищешь?» Мария отвечала вопрошающему, считая его за вертоградаря: «А ще ты исе взял его, поверь мне, где исе положил его, и аз возьму его». «Марии!» — восклицает мнимый вертограды. «Учителю!» — вопиет плачущая и повергается пред воскресшим Господом. Это было первое явление воскресшего, упоминаемое в Евангелии. Явясь по воскресению своей Марии Магдалине одной, Господь вторично явился ей же и другим женам, когда они по повелению ангелов со страхом и радостью великою спешили возвестить апостолам о воскресении Господа. Воскресший встретил и приветствовал их: «Радуйтесь!» Они приступили к Нему: «Ястися за нозе Его и поклонистися Ему. Не бойтесь», — сказал Он им, — «идите, возвестите, братья мои, да идут в Галилею, и тумя видят». Они возвестили апостолам о воскресении Господа, но ученики не поверили женам. Как жена первая из прародителей пала в грех и услышала от Бога: «Умножу печали и воздыхание Твое», так жены первые из верующих во Христа узрели воскресшего и вкусили радость воскресения. Третье явление Иисуса Христа по воскресении, упомянутое в Евангелии, было апостолу Петру, который слезами сердечного сокрушения во время страданий и смерти Спасителя омыл свое троекратное отречение от Него. Но обстоятельства этого явления не раскрыты в Евангелии. Четвертое по Евангелию явление было Клеопе и другому ученику. В самый день воскресения Господня, около вечера, Клеопа и другой ученик шли в селение Эммаус, отстоящее от Иерусалима, стадии на 60, около 10 слишком верст. Печально беседуя о недавних приключениях, бывших в Иерусалиме с Иисусом Христом, к ним приближается и продолжает с ними идти воскресший Господь. Но апостолы не узнают Его. На вопрос Господа, о чем они беседуют и от чего печальны, Клеопа называет Иисуса Христа пророком сильным в деле и слове пред Богом и всеми людьми, поведал неузнанному своему спутнику о распятии Господа и о распространившемся уже известии, что Он воскрес. Выслушав слова Клеопы, спутник, обличив несмысленных и косных сердцем, еже веровать во всех, еже глаголыша пророцы, и, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Христе во всем Писании, даже до селения, в которое шли ученики, их спутник дал им заметить, что хочет идти далее, но ученики упросили его войти с ними в дом. Здесь возлег он с ними, и, когда приял хлеб, благословил и, преломив, подавал им. У них отверзлись очи, и они узнали воскресшего Спасителя, и свою веру в Него исповедали своим свидетельством о божественной силе Слова Его на сердце их, ибо по признанию их сердце их горело благодатным огнем, просвещавшим, согревавшим и услаждавшим их. Но Господь, явив Себя Луке и Клеопе, стал невидим. В тот же час ученики возвратились в Иерусалим и нашли собрание единадесяти апостолов и бывших с ним. Церковь Христова беседовала, яко воистину воста Господь. Лука и Клеопа поведали, яже быше на пути, яко воскресший Господь познася има в преломлении хлеба. Между тем, как ученики беседовали о явлениях воскресшего Господа, Он Сам явился среди их в горнице, кои по Евангелию двери заперты были, и приветствовал «Мир вам». Это было пятое явление Господа по воскресенье. Ученики смутились и испугались, думая, что видят Духа, что смущение есть те, и почто помышления входят в сердца ваши, говорит им Господь. Видите руцы мои и нозе мои, яко сам аз есмь, ося жите мя, и видите, яко дух плоти и кости не имать, яко же мне видите имуще, и сие рек показаем руцы и нозе и ребра своя. Ученики обрадовались, видя Господа, когда же от радости они еще не верили и дивились, Он вкушает пред ними поданную Ему рыбу и мед, отверзает апостолам ум разумить и Писание, предназначает их быть свидетелями исполнения пророчеств об Нем, свидетелями страданий, смерти и воскресения Его, обещает облечь их силой свыше для учения, тайна действия и управления. Вторично говорит им «Мир вам» и под образом дуновения подает им Святого Духа. Эти пять явлений Иисуса Христа воскресшего относятся к неделе Пасхи. Итак, воскресшего Господа в первый день воскресения Его узрели и веровали в Него Пресвятая Дева Мария, жены мироносицы и все ученики Его, кроме апостола Фомы. По воскресении Своем Господь являлся в продолжении 40 дней многим, и однажды явился более 500 человек. Одной истине свойственно иметь таких и стольких свидетелей очевидных. По полуночнице светлую утреннюю начинается цветная треть. Цветную триудию, называется «Последование богослужения Православной Церкви в продолжении 50 дней Пятидесятницы от Пасхи до праздника Святой Троицы и сошествия Святого Духа». В числе этих дней включается вся следующая за неделю Пятидесятницы седмица, которая, подобно пасхальной, принимается в церковном уставе за один великий праздничный день. По имени Пятидесятницы это последование называется также греческим словом «пентекостария». Как триудия великопостная преимущественно представляет состояние уничижения Иисуса Христа и сообразно с этим состоянием побуждение для нас к сокрушению о грехах и раскаянию, так цветная изображает преимущественно состояние божественного прославления Иисуса Христа и духовное веселье Церкви, и потому называется цветною, то есть праздничную. Первоначальное название триодии цветное объясняют из древнего обычая праздновать весною праздник цветов. У древних народов был обычай по окончании зимы, когда весна покрывала землю цветами, люди выходили в зеленые поля, и там, составившие лики, пели весенние песни, называли это праздником цветов. А сем обычая воспоминает отчасти Соломон, когда говорит: «Восстань и прийди, ближняя моя, яко се зима прийди, дождь отыди, цвети явишися на земли». Здесь призывает Соломон ближнюю свою, да грядет ликовать в злачное поле, которое по прошествии зимнего времени процвело красными цветами. Преподобные же и богоносные отцы Федор Судит и Иосиф Фессалоникийский, Косьма Маиумский, Феофан Исповедник и прочие этот древний обычай, мирские, претворяя в духовный, составили священные песни, которые во время цветоносной весны поются в Церкви Божией, как в злачном поле, и собравшие эти песни в одну книгу назвали ее триодию цветною, да люди не в поля, но в храмы Божии грядут ликовать и духовне, носящие цветы добродетели и поющие триодные песни. Первоначальное установление продолжительнейшего праздника Пятидесятницы было в Ветхозаветной Церкви, которая по предписанию закона Божия праздновала Пятидесятницу. В христианстве 50 дней Пятидесятницы освящены великими, славными и радостнейшими для Церкви событием воскресения, вознесения Христова и сошествия Святого Духа на апостолов, относящимися преимущественно к божественному прославлению Спасителя. Воскресением Своим Господь вошел в славу Свою, как Сам Он предрек, подобаше пострадати Христу и внити в славу Свою. Посему Церковь Православная при подражании Своему жениху и отъятии Его от нее на страдания и смерть имела и выражала скорбь, а по воскресении Господа, как невеста Его, стоя и послушая Его, радостью радуется за глаз женихов. Веселье Церкви, а тем более божественная слава воскресшего, не оканчивается днями пребывания Его на земле. По вознесении Иисуса Христа на небо, одесную Бога, святые апостолы, ученики Христовы, представители Церкви Его, возвратившиеся в Иерусалим, с радостью великою, и бяховыну в церкви, хвалящие и благословящие Бога. С радостью они ожидали и обещанного им славного и утешительного сошествия Святого Духа. Таким образом, все дни Пятидесятницы преимущественно служат для нас к радостному и продолжительнейшему воспоминанию явлений и видимого присутствия Господа в Святой Его Церкви. Воспоминание состояния божественного прославления Бога-человека воскресшего, вознесшегося и ниспославшего Святого Духа продолжается при богослужении во всю Пятидесятницу и сообразно всему состоянию духовное веселье Церкви, для которой и первый день седмицы воскресной есть праздничный, и первая из седмиц церковного года есть светлая, и первые за нею семь седмиц или, правильнее, 50 дней особенно торжественны. Итак, седмицам Великого Поста и сокрушения о грехах соответствуют седмице Великого Праздника и Духовного Веселья. Предложение 50 или 50 дней от недели Пасхи до праздника Святой Троицы и сошествия Святого Духа.
Из мертвых я Боже рече восставша, видевши чистая ликуй, и сего яко Бога пречистая возвеличай. Девте пома пиомен кенон, окек Петра сагону тера торгоменон, ала фарсия спигим, декта
Христос воскресе, воистину воскресе. Оканчивая светлое торжество Пасхи седмицу, Церковь продолжает его, хотя с меньшей торжественностью, как попраздство еще 32 дня до Вознесения Господня, и сверх того воспоминает воскресение Христово еженедельно, в первый день седмицы. Первый день седмицы, в который Господь наш Иисус Христос воскрес из мертвых, Церковь в продолжении всего года посвящает воспоминанию славного воскресения Христова как главнейшего торжества веры христианской. В Писании первый день седмицы или воскресный называется единую от суббот, первую субботою, то есть первым днем, днем недельным или неделею, то есть воскресным или Господним. В речах же к язычникам древние писатели церкви иногда называли день воскресный или недельный днем солнца, потому что этим именем назывался у язычников первый день недели. Так святой Иустин, философ, в защиту христиан говорит: «Христиане в день солнца собираются для богослужения, потому что это есть первый день, в который Иисус Христос, Спаситель наш, воскрес из мертвых». Равно и Тертуллиан, отвечая язычникам, которые подозревали христиан, святивших первый день недели в поклонении солнцу, говорит, что хотя христиане проводят день солнца в радости, но это иное дело, нежели поклонение солнцу. В других же случаях, особенно когда нужно было отличить воскресный день от иудейской субботы, древнехристианские писатели большую частью называли его днем воскресения Господня или просто днем Господним. Такое же употребление названия воскресного дня можно видеть в законах первых христианских государей Константина Великого, Валентиниана, Феодосия и других. Говоря к христианам, они называли первый день недели воскресным, а обращаясь к язычникам, днем солнца. Переходим к третьему воскресному дню, третьей недели по Пасхе. Это неделя о святых женах-мироносицах. Ученицы несут Христу благовоние. «Я же вместо мира песнь им приношу», говорит составитель Синаксария на неделю святых жен-мироносиц. В эту третью неделю Пятидесятницы Церковь вспоминает жен мироносец и тайных учеников Христовых Иосифа Аримафейского и Никодима. Мироносицы и тайные ученики Господа служат свидетелями смерти и воскресения Его. Этих двух истиннейших и содержательнейших догматов веры христианской. В Во время земной жизни Иисуса Христа многие благочестивые жены всюду сопровождали своего возлюбленного учителя и служили ему. Они шли за ним и плакали, когда он веден был на Голгофу, стояли при кресте его и смотрели на его погребение. Не успев при погребении помазать миром пречистое тело Господа по случаю наступившего праздника, они хотели и ходили совершить это утром, первый день недели. И за это усердие названы мироносицами. Но когда в первый день недели, неся мира, шли исполнить свои благочестивые намерения, они встретили Господа уже воскресшего. Первые, услышав от ангелов радостную весть о воскресении Господа и увидев Его воскресшего. Мироносицы возвестили о воскресении Его апостолам и по воскресении Его проповедовали о Нем многим. Итак, по гласу церкви, мироносицы сделались неложными свидетельницами смерти и славного воскресения Иисуса Христа. В числе жен мироносец церковь прославляет равноапостольную Марию Магдалину, Марию, мать Иакова Малого и Осии, Соломию, Иоанну, жену Хузы, домоправителя Иродова, Марию и Марфу, сестер Лазаря, Марию Клеопову, Сусанну и многих других. Равно Иосиф и Никодим — суть свидетелей смерти и воскресения Иисуса Христа. Иосиф был человек богатый от Аримафея, града Иудейска, благообразный советник, то есть знаменитый член совета, муж благ и праведен. Сей небе предстал совету и делу иудеев, ижечайше и сам Царствие Божие. Сей ученик Иисуса потаен же страха ради иудейска. Никодим же был от фарисей, князь жидовский и учитель Израилев. Он приходил к Иисусу Христу тайно для слушания Его и исповедал Его, як от Бога пришел Он. Господь произнес ему божественное учение о благодатном возрождении. В собрании архиереев и фарисеев Никодим защищал Иисуса Христа невинно осуждаемого. Когда Спаситель предал Дух свой Богу Отцу, Иосиф выпросил тело Господа у Пилата и снял с креста. Пришел также и Никодим. Они, обвив тело Иисуса Христа плащаницей чистую с благовониями, яко же обычай есть иудеям погребати, положил его в новом гробе в саду Иосифа. За свою веру и любовь к Господу Иосиф и Никодим претерпели гонение от иудеев. После погребения Иисуса Христа Иосиф был брошен в ров и спасен только силой Божией. По воскресении своим Господь явился Иосифу, когда был он в узах, и уверил его в тайне воскресения. Впоследствии Иосиф сделался проповедником воскресшего. Итак, Иосиф и Никодим по гласу церкви преимущественно суть неложные свидетели смерти и воскресения Христова.
Христос Анести, як не кром Танату, Танатом Патисас, кеті сентіс міма сі...
Установление на воспоминания святых жен мироносец Иосифа и Никодима в третью неделю по Пасхе получило начало свое в первые времена христианства. В IV веке святой Иоанн Златоуст в эту неделю говорил беседу. В VII веке святой Андрей Критский, в IX Феофан написали и предали церкви некоторые стихиры на неделю святых жен мироносец. Воспоминая свидетельниц и свидетелей погребения и воскресения, Господня Церковь поставляет нас в третью неделю по Пасхе при своем богослужении на Голгофу у креста, с которого снимают пречистое тело Иосиф и Никодим, и в вертограде у гроба, где они полагают божественного мертвеца, и где мироносицы первые удостаиваются видеть воскресшего. Воспевая Церковь в настоящем богослужении, то крест и спасительную смерть Господа, то славное воскресение Его. Потом уже святые подвиги ныне воспоминаемых учеников и учениц Господню. Таким образом, научаемся мы, что первым и преимущественным предметом воспоминания и прославления должен быть и ныне, как и всегда, сам Господь, пострадавший за нас и воскресший. Такое содержание и такой порядок видны во всем нынешнем богослужении вечернем и утреннем на литургии. Ну, давайте еще раз вспомним об этом событии в евангельском повествовании евангелиста Марка, глава 15 стихи 43 по глава 16 стих 8. Пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член Совета, который и сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату и просил тело Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер, и, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Он купил плащаницу и, сняв его, обвил плащаницу и положил его в гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба. Мария же Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где его полагали. По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Яковлева и Соломея купили ароматы, чтобы идти помазать его, и весьма рано, в первый день недели, приходят к гробу при восходе солнца и говорят между собой, кто отвалит нам камень от двери гроба. И взглянувши, видят, что камень отвален, а он был весьма велик, и вошедшего в гроб увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им, не ужасайтесь, Иисуса ищите Назарянина, распятого, он воскрес, его нет здесь. Вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам. И вышедшие побежали от гроба их, объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись». Евангелие от Марка, глава 15, стихи 43 по глава 16, стих 8. Великолепный ангел Божий сперва успокаивает женщин и отгоняет от них страх и ужас, дабы таким образом подготовить их к необыкновенной вести о воскресении Господнем. Жены сначала были поражены, видя гроб отверстым, а затем ужаснулись, найдя в гробе не того, кого искали, а кого-то, кого не ожидали увидеть, говорит святитель Николай Сербский. «Не ужасайтесь, Иисуса ищите Назарянина распятого, он воскрес, его нет здесь, вот место, где он был положен, но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее, там его увидите, как он сказал вам». Почему ангел говорит так определенно «Иисуса ищите Назарянина распятого»? Чтобы не было никаких сомнений и смущений относительно того, кто воскрес. Так определенно ангел говорит как ради самих женщин, так и ради всех будущих веков и поколений. Всем же самым намерением указывает ангел и на пустой гроб. Вот место, где он был положен. Излишним было говорить сие женам своими глазами, видевшим то, что ангел выражает словами, но не лишним было сказать это роду человеческому, за который Господь умер и воскрес. Он воскрес, его нет здесь. Величайшую весть в истории человечества небесный вестник сообщает так кратко и просто, как только можно себе представить. Воста, несть, зде. Он воскрес, его нет здесь. Бессмертное воинство ангельское, смерть Христова удивила более, нежели его воскресение, а смертных людей наоборот. Потом ангел посылает женщин сообщить эту радостную новость апостолам и Петру. Почему и Петру? Несомненно, потому что Петр находился в большем смятение, чем все прочие ученики. Его, конечно, мучила совесть за то, что он трижды отрекся от Господа и, в конце концов, бежал от Него. Верность апостола Иоанна, с которым они ближе всего были ко Господу, должна была еще усилить в Петре угрызение совести. Ибо Иоанн не бежал, но остался под крестом распятого Спасителя. Одним словом, Петр не мог не чувствовать себя в некоторой степени предателем своего Господа. И ему должно быть было весьма неловко в обществе апостолов, наипаче же в обществе Пречистой Богородицы. Петр был камень по имени, но не был еще камнем по вере. Его нерешительность и боязливость заставляли его презирать самого себя. Нужно было снова поднять его на ноги и возвратить ему достоинство человеческое и апостольское. Человеколюбивый Господь это ныне и делает, потому ангел упоминает Петра особо по имени. И, выйдя, побежали от гроба, их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. На небе ли они были или на земле, с кем они говорили, что слышали такое, и во сне не приснится, здесь же не сон, а явь, яснее ясного, что это было наяву. Ублаженный трепет и ужас, охватывающий человека, когда для него отверзнется небо, и он услышит глас из бессмертного и славного Отечества своего, истинного Отечества своего. Вещь немалая — увидеть одного из бессмертных ангелов Божиих, вещь немалая — услышать глас из бессмертных уст. Лице и шум всей вселенной, смертной и тленной, легче вынести, нежели лице и глаз одного из бессмертных, сотворенных прежде сотворения вселенной, блистающих красотою и юностью ярче вешней зари. Вот так завершилось это утреннее воскресное посещение женами мироносицами гроба Христова. Бедные их ароматы, коими они хотели сохранить от тления того, кто собою сохраняет от тления неба, и коими они хотели облагоухать того, от коего небо благоухает. О благоуханный Господи, единое благовоние человеческого существа и человеческой истории, сколь дивно Ты вознаградил сии преданные и верные души, которые не забыли Тебя и мертвого во гробе. Из мироносец сделал Ты их благовестницами Твоего воскресения и Твоей славы. Не они помазали Твое мертвое тело, но Ты помазал их живые души елеем радости. Безутешные горлицы стали ласточками новой весны. Плакальщицы своего гроба стали святыми во Царстве Твоем небесном. Их молитвами воскресши, Господи, спаси нас и помилуй. Дославим Тебя со Отцем и Святым Духом, Троицу единосущную и нераздельно ныне и присно во все времена и во веки веков. Аминь. Святите Николай, Сербский, Жичский и Охридский. Дорогие наши радиослушатели, в заключение сегодняшней передачи мы хотели бы напомнить об одном великом угоднике Божьем, святом великомученике и победоносце Георгии, память которого Святая Православная Церковь чествовала в нынешней седмице, в пятницу 6 мая по старому стилю 23 апреля. Святой великомученик Георгий родился в Бейруте от христианских богатых и благородных родителей. Образованный красивой наружностью и крепкий телом, он был любим и возведен царем Диоклетианом в почетное звание воинского трибуна, а потом тысяченачальника. Но воспитанный в благочестии христианском, он не мог быть счастлив при царе-язычнике и гонителе христианства. Находясь однажды в судилище и слыша беззаконный бесчеловечный суд о истреблении христиан, Георгий воспылал святой ревностью за веру Христову. Раздав имущество свое бедным и отпустив рабов на волю, Георгий восстал среди беззаконного собрания и, обличив нечестие и злоумышление царя, его вельмож и советников исповедовал себя пред ними христианином и истину Евангелия. Объятый гневом, царь повелел оруженосцам выгнать святого обличителя неправды из собрания копьями и заключить в темницу. В темнице повергли Георгия на землю спиною, ноги его забили в колоды, а грудь сдавили тяжелым камнем, положенным на нее. В этом тяжком страдании Георгий, подкрепляемый молитвою к Богу и упованием на него, пробыл до другого дня, но который озарил его не для радости, а для новых тягостнейших страданий. Когда после вторичных убеждений отречься от Христа, мученик остался непреклонен в вере своей, его едва уже говорившего от сдавления груди тяжелым камнем, ногово привязали к большому колесу, изобретенному для казни, под которым устроены были доски, из коих торчали железные острия, обращенные вверх колесу. На этом страшном колесе кругом вращали мученика над гвоздями, которые, вонзаясь в ногое беззащитное тело страдальца, изрезали его, как трость. Бог сохранил жизнь Георгия среди столь ужасных мучений, но мучители не вразумили силы Божию, которая так ясно открылась в страдании и терпении его, что обратила ко Христу и содела мучениками за имя его некоторых язычников, видевших страдания великомученика. Таковы были двое преторов Анатолий и Протолеон, преторианцы и сама царица Александра, супруга Диоклетиана. Ожесточенные против Георгия мучители, связав его, закопали в нерастворенную известь, думая, что он сгорит в ней. Но Бог и здесь сохранил жизнь святого исповедника для славы своей. Извлеченным из извести Георгию надели на ноги сапоги, внутри коих торчали острием кверху раскаленные гвозди, и в этой обуви гнали его в темницу с побоями и ругательствами. На другой день после всех истязаний, побоев и насмешек снова вывели Георгия пред судилище, и царь, слыша от него прежние обличительные слова, с гневом приказал бить его по устам и сечь воловьими жилами, доколе плоть его с кровью не прильпнет к земле. Считая величайшее терпение Георгия действием волхвования, царь велел одному волхву Афанасию употребить свое искусство против него, чтобы его или совратить с пути истины, или умертвить. Но волк, видя благодать Божию столь ясно чудодействующую на Георгии, сам обратился ко Христу и пострадал за него». Темница, в которой содержался великомученик, прославленная пребыванием его, садилась училищем благочестия и благодатную врачебницей. Георгию стекались в темницу многие для спасительной с ним беседы, услаждавшие сердца слушателей, и для получения от него исцеления силы благодати Божией, в нем действующей. Некоторые из приходивших к Георгию в темницу исповедали Иисуса Христа и приняли венец мученический. Великие страдания Георгия окончились лишением его жизни. Подозревая, что он своими беседами в темнице возмущает народ, святому узнику отсекли голову. Мощи святого великомученика положены были в Палестине, городе Лидде, на родине матери его, потом во храме, построенном в Лидде во имя великомученика. Вместе с Георгием пострадала в 303 году и царица Александра, которую церковь и прославляет купно с Георгием. Таким образом, Георгий, победи красен, венец приял и называется великомучеником и победоносцем, ибо он одержал славную победу над своими мучителями во время своих страданий, изумлявших их и обративших ко Христу многих из неверующих, и по представлению своим явился славным победоносцем для блага христиан. Ну, а мы с вами прощаемся, дорогие радиослушатели. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодати в эти чудесные пасхальные светлейшие дни попрасного светлого Христова воскресения. Христос воскресе! Воистину воскресе!